Глава 35.
Восстание Корея. Книга числа, главы 16 и 17.
Суды, постигшие израильтян, некоторое время сдерживали ропот и непокорность народа. Но мятежный дух, все еще живший в их сердцах, впоследствии принес самые горькие плоды. Прежние недоразумения были просто обыкновенными бунтами, возникавшими от случайно вспыхивавшего недовольства возбужденного множества. Но то, что произошло теперь, явилось результатом тщательно разработанного заговора с целью свергнуть власть вождей, поставленных Богом.
Корей, возглавивший это восстание, был левит из семьи Каафа и приходился двоюродным братом Моисею. Это был талантливый человек, пользовавшийся влиянием в народе. Хотя на него и возложили ответственность служить в скинии, он недовольствовался этим и страстно желал стать священником. Раньше священником мог быть каждый первородный в семье, но когда это право стало достоянием только Аарона и его семьи, чувство зависти и негодования овладели сердцем Корея, и некоторое время он тайно противился власти Моисея и Аарона, не осмеливаясь все же открыто проявить свое недовольство. Постепенно у него созрел дерзкий план свергнуть как гражданскую, так и духовную власть. Недостатков сочувствующих не было. Неподалеку от шатров Корея и Каафитян, с южной стороны скинии, располагалось колено Рувимова и шатры Дафана и Аверона, князей этого колена. Они охотно поддержали честолюбивые планы Корея. Будучи потомками старшего сына Иакова, они претендовали на гражданскую власть, а также вместе с Кореем хотели разделить почести священства.
Настроение народа благоприятствовало замыслам Корея. Горько разочарованным в своих радужных надеждах людям немного было нужно, чтобы снова испытать чувство зависти, сомнений, ненависти, и, как и раньше, все их негодование обрушилось на голову их терпеливого вождя. Израильтяне постоянно забывали, что они находятся под водительством Бога, что ангел Завета, их невидимый вождь, что Христос, облеченный в облачный столб, шел впереди них, и что от него Моисей получал все указания.
Они не хотели примириться с ужасом вынесенного им приговора. Они никак не могли свыкнуться с мыслью, что им придется умереть в пустыне. И, конечно, постоянно искали любой повод, чтобы поверить в то, что не Бог, а Моисей, начальствующий над ними, предрек их участь. Самые искренние попытки кратчайшего человека на земле подавить вспыхнувшее возмущение ни к чему не привели. И хотя последствия Божьего гнева, вызванного их прошлым упрямством, все еще явственно ощущались в их поредевших рядах, все же это мало чему научило их. Искушение снова одержало победу над ними.
Прежняя скромная пастушеская жизнь Моисея была гораздо спокойнее и счастливее его теперешнего положения вождя этого многочисленного мятежного народа. Однако Моисей не осмеливался делать выбор. Вместо пастушьего посоха ему вручили скипетр, который он не мог выпустить из рук до тех пор, пока Бог не освободит его.
Тот, кто читает тайные помыслы всех сердец, знал о намерении Кореи и его друзей и дал своему народу соответствующие предостережения и указания, чтобы он сумел избежать обмана со стороны этих коварных людей. Люди видели, как суд Божий настиг Мариам за то, что она питала чувство зависти и недовольства к Моисею. Господь объявил, что Моисей более чем пророк. «Устами к устам, говорю я с ним, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Книга числа, глава 12, стих 8. Эти слова относились не только к Мариаме и Аарону, но и ко всему Израилю.
Корей и его сообщники были удостоены особых милостей. Они принадлежали к числу тех, кто восходил на гору и созерцал божественную славу. Но с тех пор они изменились. Сначала они поддались небольшому искушению, которое, не встретив с их стороны сопротивления, все крепло, пока, наконец, сатана не овладел их разумом, и они не осмелились открыто выразить свое возмущение. Якобы, интересуясь благосостоянием народа, они на первых порах поделились своим недовольством друг с другом, а затем и с начальниками Израиля. Их нашептывания были приняты с такой готовностью, что они отважились на большее. пока, в конце концов, действительно не поверили, что ими движет ревность о Боге.
Им удалось привлечь на свою сторону 250 князей, пользующихся славой в народе. Опираясь на поддержку этих сильных и влиятельных людей, они надеялись произвести коренную перемену в существующем правлении Моисея и Аарона и намного улучшить его.
Ревность возбудила зависть, а зависть привела к восстанию. Обсудив вопрос о праве Моисея на такую большую власть и уважение, они пришли к выводу, что высокого положения, занимаемого им, мог быть удостоен каждый из них. Заблуждаясь сами и обманывая других, они думали, что Моисей и Аарон самовольно захватили власть в свои руки. Недовольные говорили, что их вожди вознесли себя над всем собранием Господним, нечестивым образом завладев правами священства и правления. И это при том, что они ничем не отличаются от других семей в Израиле. Они не более святы, чем остальной народ. И потому пусть бы довольствовались одинаковым положением со всеми братьями, которые в равной с ними мере пользовались Божьей защитой и были удостоены созерцать его присутствие.
Теперь заговорщикам оставалось провести работу среди народа. Для тех, кто согрешил и заслуживает порицания, нет ничего приятнее, чем услышать слова сочувствия и поощрения. Именно так Корей и его друзья вошли в доверие к народу и заручились его поддержкой. Они убеждали людей, будто обвинение в том, что их ропот вызвал гнев Божий, — ложь. Они говорили, что общество находилось в этом случае на правильном пути, отстаивая не что иное, как свои права, и только Моисей, властный повелитель, обвинял их в грехе, а на самом деле они народ святой, и Господь живет среди них.
Корей вспомнил историю их странствований в пустыне, где они столько раз попадали в трудное положение и где многие погибли из-за ропота и непокорности. Слушателям его казалось, что они увидели все пережитое в новом свете, что если бы Моисей поступил иначе, они никогда бы так не страдали. Они пришли к выводу, что он был виновником всех их несчастий, и что только вследствие неправильного образа действия Моисея и Аарона они не вошли в Ханаанскую землю, что если бы Корей был их вождем и вместо того, чтобы порицать за грехи, побуждал к добрым делам, их странствия были бы мирными и увенчались полным успехом. Вместо блуждания по пустыне взад и вперед, они направились бы прямо к обетованной земле.
Эта подрывная работа привела к небывалому согласию между всеми недовольными, объединившимися вместе. Успех Корея в народе укрепил его уверенность и утвердил во мнении, что узурпация власти Моисеем, если ее не пресечь, окажется роковой для свободы Израиля. Он утверждал, что Бог открыл ему все это и уполномочил выбрать новое правление, пока еще не слишком поздно. Однако многие не были готовы принять обвинение Кореи против Моисея. Память о его терпеливом, самоотверженном труде тревожила их, и совесть была неспокойна. Поэтому глубокую заинтересованность Моисея в Израиле необходимо было приписать какому-либо корыстному побуждению, воздвигая против него старое обвинение в том, что он вывел людей из Египта только чтобы погубить их в пустыне, а затем завладеть их имуществом.
Некоторое время все это делалось в тайне. Но вскоре, когда движение приобрело достаточную силу, чтобы вылиться в открытое восстание, Корей возглавил бунт и публично обвинил Моисея и Аарона в незаконном захвате власти, которую он, Корей, и его сообщники были вправе разделять с ними. Он обвинял их также в том, что они лишили народ права на свободу и независимость. «Полно вам», — сказали им заговорщики, — «все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?»
Моисей и не подозревал об этом тщательно разработанном заговоре. И когда он во всей своей страшной действительности открылся перед ним, Моисей упал на лицо свое и молча взывал к Богу. Глубоко опечаленный, он поднялся на ноги, спокойный и сильный. Ему была обещана защита. «Завтра, — сказал он, — покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе». Намеренно был дан испытательный срок до завтра, чтобы все имели достаточно времени для обдумывания. Затем те, кто претендовал на священство, должны были взять кадильницы и вознести курение в скинии перед всем собранием. Закон ясно говорил, что только рукоположенные на это святое служение могут служить в святилище. Даже священники Надав и Авиуд были умерщвлены за то, что дерзнули принести чуждый огонь и тем самым пренебрегли божественным повелением. Однако Моисей заявил своим обвинителям, что если они осмеливаются совершить подобное, они должны обратиться с этим к Богу.
Собрав Корея и его друзей левитов, Моисей сказал им: «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?»
Дафан и Аверон не проявили такой смелости, как Корей, и, надеясь, что они просто вовлечены в заговор, но еще не полностью развратились, и, может быть, еще удастся их образумить, Моисей позвал их к себе, чтобы от них самих услышать обвинение против себя. Но они отказались прийти, не признавая его авторитета. Перед всем собранием они ответили Моисею: «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем».
Таким образом, вспоминая страну своего рабства, они употребили те же самые слова, которыми Бог описывал обещанное наследство. Они обвиняли Моисея в том, что он, притворяясь, будто действует под божественным руководством, старался установить свою власть, и заявляли, что больше не будут подчиняться ему, и, как слепые, то идти к Ханаану, то снова возвращаться в пустыню, и все ради осуществления его честолюбивых намерений. Так того, кто был для них нежным отцом, терпеливым пастырем, теперь очернили как тирана и узурпатора. Вину за то, что они в наказании за свои грехи были лишены права войти в ханаанскую землю, также возложили на него.
Было очевидно, что симпатии народа на стороне восставших, но Моисей не сделал ни единого шага для самозащиты. Перед всем собранием, свидетельствуя о чистоте своих мотивов и честности поступков, он в сердечной молитве обращался к Богу, умоляя быть его судьей.
На следующий день перед всем собранием предстали 250 князей во главе с Кореем с кадильницами в руках. Они вошли во двор скинии, в то время как весь народ стоял снаружи, ожидая, что же произойдет. Это не Моисей собрал людей, чтобы они видели поражение Корея и его сообщников. Это в своей слепоте сделали те же самые мятежники, чтобы все стали свидетелями их победы. Большая часть собравшихся была на стороне Корея, который питал немалую надежду одержать победу над Аароном.
Когда они таким образом собрались пред лицо Божье, явилась слава Господня всему обществу. Затем Моисей и Аарон получили божественное предостережение: «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Но они с молитвой пали на лица свои: «Боже, Боже духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество».
Корей оставил собрание и пошел, чтобы присоединиться к Дафану и Аверону, в то время как Моисей, сопровождаемый 70 старейшинами, направился сказать последние слова предупреждения тем, кто отказался прийти к нему. Народ последовал за ним, и перед тем, как объявить слова грядущего наказания, Моисей, следуя божественному повелению, произнес: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Народ повиновался, ибо всех охватило какое-то мрачное предчувствие надвигающейся опасности. Главные мятежники видели, как все те, кого они увлекли, оставили их. Но это не поколебало их твердости. Они стояли вместе со своими семействами у дверей шатров, как бы бросая вызов божественному предостережению.
«Теперь во имя Бога Израилева Моисей сказал во всеуслышание всему собранию: «Из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа».
Глаза всех израильтян были обращены на Моисея. Люди, охваченные ужасом, ожидали, что же произойдет. Как только Моисей перестал говорить, земля разверзлась, и мятежников живыми со всем, что им принадлежало, поглотила бездна. И погибли они из среды общества. Люди, сознавая себя причастными ко греху, бросились бежать.
Но суд не кончился. Огонь, вышедший из облака, пожрал тех 250 князей, которые вознесли курение. Эти люди не были зачинщиками мятежа, и поэтому их не уничтожили вместе с его главарями. Им было позволено увидеть, как наказаны те, кто ввел их в заблуждение, и была дана возможность раскаяться. Но они по-прежнему сочувствовали мятежникам и потому разделили их участь.
Божественный суд не разразился бы над Кореем и его сообщниками, если бы они раскаялись и искали прощения, когда Моисей умолял израильтян бежать от надвигающейся гибели и предостерег людей. Но упрямое сопротивление решило их судьбу. Все собрание было виновно в их преступлении, ибо в большей или меньшей мере сочувствовало им. Однако Бог в своем великом милосердии разграничил вождей восстания и тех, кого они совратили. У обманутых была возможность раскаяться. Правота Моисея и заблуждения бунтовщиков были неопровержимо доказаны. Видимое проявление божественного могущества устранило всякое сомнение.
Иисус, ангел, идущий впереди израильского народа, пытался спасти его от погибели. Израильтяне имели возможность получить прощение. Суд Божий приблизился к ним и призывал их к покаянию. Решительное вмешательство неба положило конец их возмущению. И если бы теперь они откликнулись на призыв божественного провидения, они были бы спасены. Но в то время как они избегали Божьих судов, опасаясь гибели, их мятежный дух не угас. В тот вечер они возвратились к своим шатрам напуганные, но не раскаявшиеся.
Обольщенные Кореем и его сообщники, люди действительно поверили в свою добропорядочность и в то, что Моисей обижает и унижает их. Если они согласятся с тем, что Корей и его сообщники не правы, а Моисей прав, тогда придется признать, что приговор умереть в пустыне произнесен Богом. Они не желали подчиниться этому и пытались уверить себя, что Моисей обманул их. Они лелеяли светлую надежду, что будет учреждено новое правление, при котором упреки сменятся похвалой, и вместо тревоги и несогласия наступит успокоение. Погибшие мужи говорили им лестные слова и проявляли интерес и любовь. И израильтяне решили, что Корей и его друзья были добрыми людьми, а Моисей неким образом являлся причиной их гибели.
Когда люди пренебрегают тем, что Бог предлагает для их спасения, или отвергают его помощь, они наносят ему наихудшее оскорбление. Израильтяне так и поступили. Более того, они намеревались убить Моисея и Аарона. Им даже в голову не приходило, что необходимо искать прощение у Бога за свой тяжелый грех. Ту ночь испытания они провели не в раскаянии и исповедании, но в измышлении различных способов, опровергающих доказательства их величайшей греховности. Они все еще питали ненависть к людям, назначенным Богом, и решили оспаривать их власть. А сатана был уже тут как тут, чтобы извратить их суждение и ослепленными вернуть в погибель.
Весь Израиль, охваченный смятением при крике обреченных грешников, поглощенных пропастью, бросился бежать, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень!» И они уже были готовы прибегнуть к насилию над своими верными, самоотверженными вождями.
Над скинией вдруг явилась слава, и из облака послышался голос, обращавшийся к Моисею и Аарону. «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение».
Грех не тяготел над Моисеем, и поэтому он бесстрашно продолжал стоять, не желая оставить все собрание на краю гибели. Моисей медлил и в минуты этого ужасного кризиса проявил подлинную любовь пастыря к своему стаду. Он молил, чтобы гнев Божий не уничтожил полностью его избранный народ. Своим заступничеством он остановил руку мщения, и непокорный мятежный Израиль не был окончательно уничтожен.
Но ангел гнева вышел, чтобы поражать, и язва совершала свое губительное дело. Повинуясь приказу брата, Аарон взял кадильницу и поспешил в середину собрания, чтобы заступить народ. Стал он между мертвыми и живыми. В то время как вознесся дым курения, Бог услышал молитву Моисея в скинии, и поражение прекратилось. Но 14 700 израильтян пали, став жертвой собственного ропота и возмущения.
Затем последовало еще одно доказательство того, что право священства закреплено за семьей Аарона. По божественному повелению, каждое колено приготовило жезл и написало на нем свое имя. Имя Аарона находилось на жезле Левия. Жезлы положили в скинии собрания пред ковчегом откровения. Расцветший жезл должен был явиться знаменем того, что Господь избрал это колено для священного служения. На следующий день жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Его показали всему народу и затем положили в скинии откровения как свидетельство всем грядущим поколениям. Это чудо неоспоримым образом разрешило вопрос о священстве.
Теперь полностью было доказано, что Моисей и Аарон говорили от имени Божьего, и народу пришлось признать неприятную для себя истину, что придется умереть в пустыне. «Вот», — воскликнули они, — «мы умираем, погибаем, все погибаем». Теперь они признали, что согрешили, взбунтовавшись против своих вождей, и что Корей и его сторонники понесли справедливое Божие наказание.
В восстании Корея в уменьшенном масштабе проявились действия того духа, который привел к восстанию сатаны на небе. Гордость и честолюбие привели Люцифера к недовольству правлением Божьим и к попытке свергнуть порядок, установленный на небе. После своего падения он поставил перед собой цель – возбуждать в людях тот же дух зависти и недовольства, те же притязания на положение и славу. Таким же образом он воздействовал на Корея, Дафана и Аверона, насаждая в них честолюбие, зависть, недоверие и мятежные чувства. Сатана заставил их отвергнуть Бога как своего вождя, вынудив отвергнуть людей, назначенных им. Ропща против Моисея и Аарона, они хулили Бога и при этом настолько заблуждались, что считали себя праведными, а тех, кто добросовестно обличал их грехи, орудиями сатаны.
Разве и сегодня не существуют те же пороки, которые явились главной причиной гибели Корея? Гордость и честолюбие широко распространены. И когда люди вынашивают в себе эти чувства, они открывают дверь зависти. Начинается борьба за превосходство. Душа удаляется от Бога и бессознательно становится в ряды приближенных сатаны. Подобно Корею и его сообщникам, многие, даже из так называемых последователей Христа, строят различные планы и так усердно добиваются собственного возвышения, что, желая обрести сочувствие и поддержку, готовы извращать истину, в ложном свете выставлять слуг Божьих и даже обвинять их в низких и эгоистических стремлениях, которые руководят ими самими. Упорно настаивая на своей лжи, вопреки всем доказательствам, они, наконец, убеждают себя, что это правда. Пытаясь разрушить доверие народа к людям, назначенным Богом, они искренне считают, что поступают правильно и совершают работу Божью.
Евреи не желали покориться повелениям и ограничениям Господа. Они не могли покорно относиться к запретам и не хотели принимать обличения. В этом-то и была причина их ропота против Моисея. Если бы им разрешили делать то, что они хотели, было бы меньше жалоб на их вождя. На протяжении всей истории Церкви слуги Божьи сталкиваются с проявлениями такого же духа.
Потворствуя греху, люди тем самым открывают сатане доступ к своему разуму и постепенно переходят от одной ступеньки беззакония к другой. Отвергая свет, они омрачают ум и ожесточают сердце, так что им становится легче сделать еще один шаг к греху и отринуть еще более яркий свет, пока, наконец, привычка совершать злые поступки не укоренится окончательно, и тогда грех перестает быть для них грехом. Тот, кто верно проповедует Слово Божье и обличает грехи, часто навлекает на себя их ненависть. Не желая выносить боль жертвы, необходимой, чтобы измениться, люди ополчаются против слуги Божьего и объявляют все его обличения незаслуженными и слишком суровыми. Подобно Корею, они объявляют народ невиновным, а обличители считают причиной всех бед. Успокаивая свою совесть этим обманом, завистники и недовольные объединяются, чтобы сеять раздор в церкви и ослаблять руки тех, кто стремится к ее созиданию.
Каждый шаг тех, кого Бог призвал возглавить его дело, возбуждает подозрение. Каждое их действие ложно истолковывается завистливыми и придирчивыми людьми. Так было во времена Лютера, Уэсли и других реформаторов. Так обстоит дело и сегодня.
Корей не поступал бы так, если бы знал, что все указания и порицания, даваемые Израилю, исходят от Бога. Но он мог знать это. Бог дал неопровержимые доказательства того, что он руководит Израилем. Однако Корей и его сообщники отвергали свет до тех пор, пока не ослепли настолько, что даже самые яркие проявления его силы уже не могли убедить их. Все это они приписывали человеческой или сатанинской силе. Так поступил и народ, когда на следующий день после гибели Корея и его друзей пришел к Моисею и Аарону, говоря: «Вы умертвили народ Господень». Невзирая на убедительнейшие доказательства Божьего гнева, вызванного израильтянами, несмотря на гибель обольщавших их, они осмеливались приписывать его суды сатане, заявляя, что благодаря силе лукавого Моисей и Аарон предали смерти таких добрых и святых людей. Этот поступок решил их участь. Они совершили грех против Святого Духа, грех, который делает человеческое сердце бесчувственным к влиянию божественной благодати. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, — говорит Христос, — простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 32. Эти слова произнес наш Спаситель, когда благие дела, совершенные им с помощью божественной силы, иудеи приписали Вельзевулу. Бог общается с человеком посредством Святого Духа, и когда люди умышленно отвергают его воздействие как сатанинское, они отрезают ту нить, которая связывает душу с небом.
Проявлением Святого Духа Бог обличает и убеждает грешника. И если работа Святого Духа полностью отвергается, то Господу нечего уже сделать для него. Последнее средство божественной милости исчерпано. Грешник отрезал себя от Бога, а грех сам по себе не содержит лекарства для исцеления. Не существует иной силы, с помощью которой Бог мог бы убедить и обратить грешника. Оставь его. Книга пророка Осии, 4 глава, 17 стих. Звучит божественное повеление. Тогда не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Послание к евреям, 10 глава, 26-27 стихи.